Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацен.
У нас сегодня очень интересный гость, как обычно. И интересно я это слово произношу, смотря на те регалии, которые сейчас нужно произнести, как мы обычно гостя представляем. Регент англоязычного хора храма великомученицы Екатерины Американского подворья в Москве Марианна Белецкая-Джонс. Добрый вечер, Марианна.
Добрый вечер.
Я сразу прошу прощения. Наверное, вот все то, что я сейчас произнес про англоязычный хор, это самое интересное и самое такое насыщенное из того, о чем мы с вами можем говорить, но повинуюсь журналистскому долгу. Я должен сказать, что все, кто помнит «Фабрику звезд 2», помнят Марианну Белецкую-Джонс по участию в этой программе, чтобы наши радиослушатели могли сразу визуализировать. Если набрать, как мы обычно журналисты делаем перед эфиром в интернете, в поисковой строке «Марианна Белецкая-Джонс»,
о,
одна из первых ссылок, для меня это очень радостно, это интервью журналу «Фома» 2009 года, которое заглавлено «Из фабрики звезд на клирос». Вот об этой большой теме, об этом творческом пути, о сочетании, казалось бы, несочетаемого, и о том, что происходит в жизни нашей героини сегодня, вот мы постараемся поговорить.
А я-то думала, что, Костя, ты приведешь в пример одну из тех ссылок на YouTube, которые есть с участием Марианны, где совершенно разные песни, которые уже совершенно не вяжутся с вашим нынешним образом. И действительно, как вы говорили в интервью Фоме, вы испытали что-то вроде разочарования от этого пути, поэтому решили кардинальным образом жизнь изменить. Часто возникает вопрос, может ли человек меняться, меняться как-то в лучшую сторону, или это бывает всегда только в худшую сторону. А вы, исходя из своего опыта, что могли бы сказать по этому поводу?
Мне кажется, что все люди меняются, и либо человек прислушивается к тому, что Бог посылает, да, какие-то знаки, вот, либо он не прислушивается, не чувствует, и чем ты дальше от Бога, тем, конечно, сложнее тебе услышать. Ты слышишь тогда только свое «я», и хочешь делать так, как тебе хочется. Вот.
Если посмотреть на вас в этих клипах, то там, конечно, такая классическая поп-тусовка, и вы в образе такой девушки восходящей звезды. И сейчас вы сидите в этой студии, будучи регентом хора, англоязычного хора. Прошло, в принципе, не так-то много времени, но, наверное, для вас это был какой-то очень серьезный такой фрагмент и очень большой внутренний, прежде всего, путь. Вы могли бы рассказать о том, как вы вообще на этот путь встали? Человек с экономическим образованием, пришедший в поп-культуру и потом из поп-культуры решивший уйти. Это не так часто бывает. Почему?
Да, у меня очень долго формировалась такая во мне идея, жила, что я хочу стать звездой, хочу стать популярной, чтобы меня все любили. И все вот, я еще один ребенок в семье, и мне, наверное, с детства как-то привычно было, что вокруг меня все вертится. И я все время вот пробовала как бы вот эти свои амбиции реализовывать. И всю жизнь я пела, там, не помню, с рождения, да, можно сказать, и в школе, и в каких-то кружках, ходила в театральную студию с 12 лет, выступала на сцене. И вот у меня это во мне укреплялось желание. И появилось на сцене дело в том, что когда ты начинаешь выступать на сцене, вначале у тебя такой некий страх, потом ты его постепенно перебарываешь, и ты уже получаешь действительно удовольствие от того, что ты делаешь, у тебя получается, ты делишься энергией с людьми, получаешь обратно эту энергию. Вот. И я училась в эстрадно-джазовом еще училище, и, в принципе, мне нравилось, и я пела джаз.
Параллельно с экономическим факультетом?
Да, я заканчивала. На третьем курсе я... Ну, получилось так, значит, я в театральной студии занималась 12 лет и регулярно выступала на сцене. И пришла в театральную студию прекрасный педагог Инга Яник, которая стала, набрала группу детей и стала с нами заниматься эстрадно-джазовым вокалом. Вот, потом она открыла свою школу, куда пригласила педагога из музыкального училища. И вот там я с ней познакомилась, Маркович, была мой педагог. Она меня как-то вот тоже убеждала, что свои таланты взрывать не надо, и надо как-то дальше тоже с этим что-то делать, и помогала мне их раскрыть. Вот. И потом был такой момент, когда я стала думать, так, я хочу вот быть известной, хочу быть певицей, что мне надо в жизни сделать, чтобы у меня были деньги, да, и чтобы я как бы вот своим любимым делом могла зарабатывать. Я подумала, ну, джазом я особо заработать не смогу, да, буду петь в джазовых клубах, но придется мне какое-то время попеть попсу, которую я вообще не слушала совершенно, мне она не нравилась. Вот. И когда я уже буду популярной, тогда я уже буду петь то, что я хочу. И вот постепенно после этого я стала участвовать в кастингах, которые были набор в поп-группы. Вначале я работала в группе. Продюсеры группы «Стрелки» набирали тоже группу, которую мы не знали вообще, что и как и зачем набирали, но у нас была надежда, что нас раскрутят не меньше, как «Стрелок», и будут так же к нам относиться, когда, как основным тоже в нас вкладывать. Вот. Но, как потом выяснилось, набрали группу, назвали ее «Стрелки International». Мы пели западные хиты на русском языке, перепевали. Вот. И я так поняла, что когда продюсеры предлагали группу «Стрелки», и там кто-то не мог эту группу пригласить, потому что это было слишком дорого, тогда предлагали группу «Стрелки International». То есть, в принципе, как бы нас раскручивали.
Второй состав такой.
Да, грубо говоря, такой второй состав. И там не было цели раскрутить нас. В общем, когда я так это все поняла, уже стало все довольно неинтересно, потому что еще во мне желание было большое стать популярной, известной и сделать сольную программу. Вот, и
пошли вы на фабрику.
Да, пошла я на фабрику. Там еще было у меня тоже несколько проектов попсовых таких, да, но так что-то, в общем, ну, что-то не складывалось, в общем. Была песня, я такую песню записала, такого, как «Путин», если помните.
Да, причем я вот, честно говоря, послушал ее впервые, готовясь к программе.
И дал послушать мне.
Но я, знаете, как песня живет в пересказах. Вот
да.
От многих, знаете, как вот от многих я слышал, что такая песня есть. Угу. Ее как-то там пародировали, смеялись. Наконец-то я услышал оригинал.
Да. Ну, в общем, такая вот тоже была история. Да, и я просто все время как-то искала пути и понимала, что вот такой человек приспосабливающийся. В общем, я не то, что я использовала людей, которые мне попадались на моем пути, да, и, в общем, когда мне это было не нужно, я уже шла дальше. Нет, я всегда была честной со своими продюсерами, да, если я видела, что как-то это дальше куда-то не развивается, куда бы хотелось, то я говорила, что, вы знаете, мне бы хотелось, но можно там... Тем более контракта никакого подписано не было. Был отбор на «Фабрику звезд». Вот, я приехала на этот кастинг, как и все, в общем... Желающих было очень много. Вот. И да, прошла его. И мне казалось, что все, вот оно началось.
Круто,
вот
ты попал уже на ТВ.
Да, все, это уже вот совсем близко. Моя мечта осуществится. Вот. А, да, я еще параллельно, кстати, до «Фабрики» я работала. Помимо этих попсовых проектов, групп, я работала в шоу в «Кристалле». Было ночное шоу, это как музыкальный такой театр был. То есть казино внизу, где люди играли, а на втором этаже была развлекательная такая как бы зона. И там каждый вечер проходили музыкальные спектакли. То есть люди приходили как в ресторан, ужинали и что-то там на сцене смотрели, какое-то представление. Вот я там еще работала после училища, тоже прошла кастинг, ну, лет 10, наверное, точно, в общем.
Ничего
себе. И я там была, можно сказать, как основная такая певица-актриса. И вот я совмещала, в общем, еще работу там-там. Вот. И потом, когда я попала на «Фабрику звезд», все было очень интересно, но оказалось, что попасть-то ладно, а чтобы тебе дали возможность себя реализовать, чтобы тебе дали... Это, знаете, как у футболистов тоже, оказывается, их я не знала, их много талантливых. А мы видим тех, которые играют на поле, а там еще запасных полно сидит, но только их почему-то не выпускают. Вот, так и здесь, в общем, чтобы себя показать, да, нужно, чтобы была какая-то песня. Вот, но Макс Фадеев был продюсером нашего проекта тогда, и у него были свои тоже, в общем-то, цели, и люди, которых он тоже с собой привел. А за меня, я так понимаю, был больше Первый канал, как бы я им понравилась. И, в общем, меня так немножечко как бы задвигали, не давали мне раскрыться, что я очень сильно, конечно, переживала. И я принесла свой диск с сольными песнями, и все, никак не могла понять, ну что же такое, в чем дело. Вот. Но это был тоже прекрасный опыт, и в один момент это все закончилось. Я думаю, как я была только что вот там вместе со всеми, там с Филиппом Киркоровым мне дали спеть, там еще что-то. А теперь я... Вообще, как бы, а где, а что вообще? Никому ничего не нужно, я должна что-то сама опять начинать заново. И, в общем, с меня как-то розовые очки на тот момент снялись, и я подумала, что, да, это мы как такие маленькие хомячки, нас еще, оказывается, называли хомячки, те, кто это все снимал, потому что это действительно... Да, и там операторы, которые с камерами на нас смотрели, потому что если вот так обойти, посмотреть по... Ну, вокруг, да, как там везде были зеркала, окна, как это все выглядело. Ну, действительно, такие маленькие марионетки, они это все... Они не могут, конечно, сценарий этот выстроить и сказать, что тебе вот надо то-то, то-то, но все равно это довольно... Можно как бы спрограммировать, да, да, сценарий, как, каково и куда, в какой момент подвинуть, что сделать. Вот. Но на тот момент моя мечта еще как бы была со мной жива. Я не хотела сдаваться. Вот, и после «Фабрики» я пошла... Дальше опять какие-то были кастинги. Я работала в мюзикле «We Will Rock You», был мюзикл, который по всему миру играют. Это Брайан Мэй, да, с Фредди Меркьюри, вся вот их музыка, которую они тогда создавали. Но вот так
мюзикл
интересно...
Мюзикл на песню группы Queen.
Да. Так интересно, что мне на протяжении всей моей жизни вот мне никогда ничего просто так не давалось, и мне Господь всегда какие-то давал препятствия преодолевать. Потому что вроде как бы все, я попала на этот мюзикл. И очень понравилось там, Брайан Мэй приезжал сам, да, смотрел на все. Вот, но продюсер этого проекта, который, в принципе, к музыке как бы... Ну, не был музыкантом, грубо говоря, да. В общем, у него была мечта сделать свой мюзикл, ему нравилась эта музыка. Как-то он... Бывает, знаете, контакт находишь с человеком или нет. Вот. У меня такой характер, я никогда не хотела вот как-то прогибаться совсем, знаете, чтобы...
А это было обязательно?
Ну, да, как я потом поняла, что если ты хочешь в этом мире чего-то как бы добиться, что, ну, есть определенные правила, и по ним нужно играть, да? Или ты по этим правилам играешь, и тогда ты остаешься в этом мире, или ты по ним не играешь, но ты идешь своей дорогой. А не играть ты можешь в том случае, если тебя папа продюсирует, там, не знаю, муж. Вот, а в других случаях надо подстраиваться, да, потому что, ну, конечно, тоже люди вкладывают деньги большие, да, и они должны быть уверены, что артист завтра там их не бросит и не скажет спасибо, до свидания, и начнет что-то свое делать. Вот. Ну, так в этом мюзикле вроде как мне Астрахан у нас был режиссер-постановщик, и я ему как-то тоже очень была симпатична. Там было две главные роли, и он меня сразу на две роли стал пробовать. И все было прекрасно, он там особенный смешной образ придумал, там был мальчик, главный герой маленький, я высокая, типа такое комическое что-то. Вот, и продюсер мне, в общем, на протяжении всего, вот мюзикл длился полгода, потом Астрахан уже, в общем, ушел, он поставил, все свою работу сделал. Мне на протяжении полугода, да, еще как это происходит, значит, в мюзикле несколько составов. То есть на одну роль 2-3 человека, да, так же, как там в других
как
театрах.
Как с футболистами.
Да? Да, как с футболистами, точно. И вот на тебя там шили костюм, твой костюм висит, и ты приходишь вот каждую как бы неделю, вывешивают расписание там на следующей неделе, кто в какую роль играет. Если ты свою роль не играешь, то ты, значит, будешь в массовых сценах участвовать, да. Я прихожу каждую неделю, смотрю, нет у меня там, ну ладно, наверное, на следующей неделе поставят. Ну ладно, наверное. И вот так на протяжении всего полугода меня не поставили ни разу. Только потом вдруг что-то, не знаю, случилось. В общем, продюсер как-то снизошел и поставил меня на один спектакль. Но там утренний, обычно два спектакля в день было. Утренний спектакль всегда меньше людей было. Ну, хотя бы. Вот, наконец-то я эту роль, которую я полгода вынашивала, просто каждый раз за кулисами ее как бы проигрывала, да, я это все сделала, вот, и А потом, я уже даже сейчас не помню еще, что-то я пыталась сама сделать или нет. Но, в общем, как-то вот постепенно уже было мне за 20, ближе к 30 годам, в общем, 29 лет. Меня так вдруг раз осенило. Я думаю, а куда вообще? Что я делаю? Что это вообще? Какой-то мыльный пузырь, да, вот ради чего-то. Это не настоящая жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марианна Белецкая-Джонс, регент и певчая англоязычного хора Свято-Екатерининского американского подворья в Москве, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Марианна, удивительно, знаете что? Вы рассказываете, в принципе, история про то, как похоронить мечту. Вы рассказываете об этом с такой легкостью и с улыбкой на лице. Наши слушатели вас не видят, но мы видим. И вы действительно рассказываете об этом как о каком-то уже прожитом, пройденном таком пути, с позиции, видимо, человека, который из этого, из всего к чему-то пришел и что-то большее для себя нашел и открыл. При этом сколько бывает поломанных судеб, когда не складывается сценическая карьера, а человек этого очень хотел? Сколько бывает срывов, психических травм совершенно разных, и разной степени глубины и тяжести, когда человек рисует себе один жизненный путь, а потом в итоге выясняется, что его судьба сложилась совершенно иначе, какие-то несбывшиеся надежды и прочее, прочее. Вы сейчас так легко об этом говорите. Как это возможно?
Как это возможно? Но это все, конечно, возможно, потому что я очень сильно изменилась. Это к тому, может ли человек измениться. Но на своем опыте я могу сказать, что точно может. Вот. Потому что вот именно, как я уже начала говорить, да, в 29 лет я поняла, что я иду в никуда. Что на самом деле настоящей жизни не существует. И вот скоро уже там мне будет за 30, у меня нет ни семьи. И что это популярность, что она мне даст, да? Вот сегодня ты известен, тебя любят, а завтра там кто-то пришел следующий, да? То есть это постоянно надо что-то, чтобы тебя помнили, чтобы нравиться, надо постоянно что-то вот делать, кому-то что-то доказывать. И мне это так стало неинтересно. Потом после фабрики, когда я вышла, в первые там особенно вот год там, да, куда ты не пойдешь, очень было много внимания. Там в магазинах еще что-то там люди узнавали. Я себя чувствовала дискомфортно, мне это не нравилось. Вот. И я как-то, не знаю, наверное, помудрела и поняла, что я иду, в общем, в никуда. Если я так продолжать буду дальше, то я вообще останусь одна. И неизвестно тоже, да, как моя карьера сложится. Но я могу, да, дальше как бы продолжать, старт уже есть. Но вдруг мне в какой-то момент это просто стало неинтересно. Вот мне неинтересно стало нравиться, мне не хотелось быть известной, что-то там вот лицедействовать, о себе изображать. Вот все как-то вот, не знаю, это, конечно, не так, что в один день, раз ты проснулся, и все. Вот, но постепенно я поняла, что да, если я в этом буду дальше работать, то вот я должна как-то менять себя и по-другому это все делать. И если я не готова, значит, мне вообще как бы этим не надо заниматься. И не то, что это было разочарование, а вот действительно такая уверенность. Но был до этого момент еще, что я была в нерешительности, не знала, а что же мне делать. Вот мне Бог дал талант, я знаю, что есть музыкальный дар, а куда же я могу его дальше, да, употребить, как его можно на пользу себе и ближним. И со мной на фабрике был Ираклий Персхалава. И он общался с батюшкой, с Хиархимандритом Илии.
Ноздриным.
Да.
Очень известный батюшка.
Да, очень известный, всеми любимый, прекрасный батюшка. И я знала просто, я слышала, что он старец. Я еще понятия так не имела, что вообще такое старец. Ну, в общем, что старец, что-то вот он может, ну, как предсказатель, да, что-то он может, в общем, Господь ему что-то открывает. Но так человеку невоцерковленному, потому что в церковь я ходила по главным праздникам, это редко. Всегда так некогда, всегда что-то там.
Ну, классика жанра,
да. Да. Вот, и я этого Ираклия дергала, говорю, слушай, ну давай, ну поехали. Потому что он говорил, что просто так не поедешь, его там надо знать, когда он бывает.
А он в Оптиной пустыне тогда был.
А он в Оптиной пустыне был. И, в общем, мне надоело, я думаю, сколько можно ждать. Вот вдруг я проснулась как-то, говорю, мама, поехали. Я звоню Ираклию, говорю: «Иракли, я еду к батюшке». Он говорит: «Да ты что, там может этого не быть, куда ты едешь?» Я говорю: «Я не знаю, я еду сегодня, будет, не будет, не будет, буду ждать. Будет, ну, прекрасно, значит, мы вот с ним увидимся». И вот, в общем, Ираклий позвонил его келейнику, уточнил, перезванивает, говорит: «Ты знаешь, все, батюшка там, езжай, тебя примут». И я приехала к батюшке с мамой. Мы жили, у него там свой дом был, да, не на территории монастыря, а, ну, можно сказать, гостевой, да, где он там, у него отдельный келий, и вот его духовные чады, которые приезжают к нему, они могли там приехать с батюшкой пообщаться. Вот, и нас туда поселили. И, наверное, дня 2-3 мы там точно жили, и он ко мне подходил и спрашивал: «Ну что, ты с батюшкой пообщалась?» Я говорю: «Нет, но я не знаю, как мне к батюшке подойти, потому что все время вокруг батюшки огромное количество людей». Он говорит: «Ну, после службы в храме». После службы в храме там вообще тоже все сразу подбегают, его уводят. Думаю, ну как, я не могу так. В общем, он меня взял за руку и привел прям к батюшке келье. В общем, был какой-то день, когда батюшка был у себя, молился, и он вот принимал тоже. И я со своими, значит, там этими проблемами мирскими, вот, а что, а как? Он мне говорит: «А, ну да, я все вот, моя история», он так как-то ее очень кратко, что-то я пропела, все лето красное пропела, что-то незаметно пролетело.
Это он так, да, это резюмировал?
Да-да-да, как-то что-то так. Вот.
Он вообще очень Крылова любит, на самом деле, что это его пророческим писателем, и всем дарит книжки, да? С баснями Крылова, да, у него такая черта есть.
Интересно. Вот, и он мне стал говорить, и когда стал говорить про свои таланты, а что, как вообще, куда вот шоу-бизнес, больше нет, не хочу, и как же быть? Он говорит: «Регент». Я думаю: «Ну, прекрасно, регент, но, ну, может быть, там в старости как-нибудь ближе, но какой регент?» Я еще, ну, не готова была смириться с тем, что вот я сейчас уйду, да, оставлю сцену и вообще войду в церковную жизнь, буду там певчей, потом регентом. Я вообще себя просто не представляла совершенно. Мне казалось, чему в церкви могут научить? Чему? Когда я там уже, казалось бы, с такими светилами, там и джазовыми, и эстрадными, и там и западными. Ну, мне казалось, что ну да. В общем, я не восприняла это серьезно. И потом я приехала уже в Москву, вернулась, и зашла в храм, и увидела там объявление. Набор в певческие курсы. Я думаю: «Ну, понятно, певческие курсы, да». Ну, как-то меня это немножко зацепило. Думаю: «Ну, батюшка сказал про регенство, певческие курсы, вроде как я там уже не пела». И я на тот момент решила жизнь свою поменять шоу-бизнесом. И меня еще, конечно, физически тоже боженька мне послал такое испытание. Все мои вот эти пляски там и так далее, мне очень, поскольку у меня, видно, спина моя изначально была не очень здоровая и крепкая, в какой-то момент моя спина, в общем, мне сказала: «Хватит». У меня съехал позвоночник в поясничном отделе, я, никто не мог мне его вправить обратно. Да, и я, в общем, лежала очень какое-то время, там, не знаю, около месяца, искала пока кто что. Потом, когда мне вправили, там тоже типа народного целителя, неправильно это все было сделано. В общем, меня так сковала мышца с одной стороны, я не могла вообще не разогнуться. И полгода я восстанавливалась. И за эти полгода вот как раз я очень все глубоко переосмыслила и точно осознала, что поняла, что нет, шоу-бизнес — это уже не мое, и не то, что это неинтересно, и ничего мне не приносит, в плане мне уже захотелось чего-то, мне кажется, больше духовного. Да? Не просто вот что-то там посмеяться, хихихаха, спеть, а чего-то более еще глубокого. Вот, и я, пока восстанавливалась, ходила в храм на певческие курсы. И там оказалось просто потрясающе. Татьяна Павловна, регент, главный регент храма Дмитрия Смирнова, там есть Красовицкий, и вот она, два, он в Свято-Тихоновском институте преподает. Вот, он вообще заканчивал консерваторию, по-моему, по классу фортепиано. И она просто тоже гениальный регент, музыкант, она заканчивала Троице-Сергиевую лавру. Как она преподавала нам сольфеджи, никто нигде никогда это не преподавал. Настолько интересно, просто и доходчиво, в общем.
То есть вы хотите сказать, что вас на регентских курсах со всей вашей джазовой школы смогли чему-то научить?
Да.
А чему?
И смирить.
Смирить.
А смирить это как?
Да. Это как?
Но у меня, значит, получилось тоже... Вначале я училась на певческих курсах в храме... Ой, не в Великомощи, Екатерина. А в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Динамо, да, у Дмитрия Смирнова. Там вот эти прекрасные певческие курсы, они где-то около 4 лет. Не знаю, как сейчас. Тогда у нас первый год мы изучали тропарные гласы, потом стихирные гласы. В общем, это как-то так довольно длительное время проходит.
Вам это все интересно было?
Мне было интересно, да.
С музыкальной точки зрения или с содержательной?
Мне было интересно скорее с музыкальной точки зрения, потому что они мелодически совершенно как бы, да, я не могу сказать, что не примитивные, но обиход, он вроде как довольно простой, да? Он...
Аскетичный.
Да, но он в этой своей простоте настолько он вот душевный, вот его поешь, и тебе светло на душе.
Вы только поясните, что такое обиход.
Да, обиход — это вот обиход церковный состоит из 8 глас. Тропарные гласы, стихирные гласы, которые поются каждую неделю, да, у нас неделя, каждую неделю, каждое воскресенье меняется глас недели, и, соответственно, значит, всю неделю будет петься новый глаз какой-то, то есть все там тропари.
Разные мелодии, соответственно.
Да, то есть разные мелодии, да. То есть глаз — это разные мелодии, правильно вы сказали. Вот, и я еще пошла на работу. Значит, полгода я восстанавливалась, и потом я, поскольку у меня было экономическое образование, устроилась в Ренессанс Капитал, в банк инвестиционный. Поскольку я никогда не работала по специальности, то мне пришлось работать на ресепшене.
А на ресепшене, с экономическим образованием.
С экономическим образованием. И на ресепшене в моем возрасте я себя чувствовала очень некомфортно. Вообще, как-то я еще не понимала офис. Но я совершенно не офисный человек. Вот.
Слушайте, это школа смирения называется. После звездной такой карьеры попробовать так на Ригинске, на певческие курсы походить и в банке на ресепшене посидеть.
Но в банке на ресепшене было немножко сложновато. На певческих нет, там было, не знаю, там вот никто эту тему вообще не затрагивал. Единственное, когда я пришла к Татьяне Павловне на прослушивание, она мне сказала, ну, спой что-нибудь. И говорю, а что спеть? Она говорит, ну, с церковного обихода или какую-то молитву, какую, ну, Царю Небесный. Думаю, какой Царю Небесный? Вообще, я даже не знаю, как его поют. Говорю, ну, давайте я вам что-нибудь джазовое спою. Думаю, ну, попсовое тут же никак не споешь точно, ну, хотя бы джазовое.
И она что сказала на это?
Она так вздохнула, говорит, ну, давайте. Что делать, если я ничего спеть не могу?
Марианна Белецкая-Джонс, регент англоязычного хора храма Великомученицы Екатерины Американского подворья в Москве. Певица, музыкант, сегодня проводит с нами светлый вечер. В студии также моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».